В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. В нашей студии долгожданный и редкий гость – отец Владимир Зелинский из Италии, из города Бреша. Отец Владимир уехал из России уже 27 лет назад. Почти. И стал священником в Константинопольском патриархате, в западноевропейском его экзархате. Да. Все эти длинные слова и перечисления, Константинополь уже нет, надо говорить короче, Стамбул, да. Пережитки, конечно, Средневековья, но, вы понимаете, для верующего человека вся жизнь пережиток. Угу. Настоящая жизнь там, а здесь только приближение к бесконечному. И я думаю, что мы сегодня будем говорить, конечно, о соборе, Великом православном соборе, который собрался на Крите. Сейчас он в разгаре его работы, в ближайшие дни работа будет завершена. С одной стороны, говорить особенно не о чем, потому что документы собора были согласованы за полгода до его собрания. С другой стороны, и они все известны, и все уже высказались, с другой стороны, я избегал делать программу подготовки собора, исходя из того, что пока все-таки не собрались, говорить не о чем. Теперь очевидно, что собор состоялся. И, может быть, я вас, отец Владимир, удивлю, но в российской печати, в российских СМИ, может быть, даже дело не в том, что российские, а в том, что как-то так всюду вот пахнет конторой, в последние 10 дней, 2 недели пошла жесткая травля собора, дошедший до того, что один из православных публицистов сказал, что это собрание импотентов, но были более развернутые, грубые характеристики, что это провал, что это посмешище для католиков, что православие ничего не смогло предъявить миру, и что документы плохо подготовлены и так далее. С вашей точки зрения, насколько такая пессимистическая оценка оправдана?
Я бы не сказал, что это пессимистическая точка зрения. Это очень ангажированная точка зрения. Я не вижу ничего такого, чтобы можно было назвать, что это провал. Мы первый блинком, как всегда бывает. У меня был 13 веков собор. Сейчас вот он собрался, не в полном составе, но, в конце концов, это только начало. Мы верим в единую святую соборную апостольскую церковь. Я лично думаю, что собор должен был собираться хотя бы каждые 10 лет. Ну, 30 лет. Это нормально для соборной церкви. А мы его уже ждали столько лет, естественно, это не могло так пройти гладко.
Я прошу прощения, а почему вот все говорят 13 веков, 13 веков? Потому что, ну, во-первых, все-таки скорее 12, 9 век, последний Вселенский собор.
8.
787 год, но было еще два собора в Константинополе в следующем столетии. Один снял патриарха Фотия, другой вернул патриарха Фотия.
Да.
Один, тот, который вернул, считает иногда Восьмым Вселенским собором православные.
Да.
В окружном послании Константинопольского патриарха 1848 года об этом соборе говорится именно как о Вселенском, хотя без номера.
Да.
А другой собор, предыдущий, считает Вселенским римокатолики. И они ведут счет свой Вселенских соборов с учетом этого собора. Но у меня более простой вопрос. Пусть прошло всего 12 веков. А зачем это надо? Смотрите, существует ведь три авраамических религии. Ни в исламе, ни в иудаизме нету аналогов Вселенских соборов. И в этом смысле, я думаю, вы лучше меня, вы грецист, а не я, знаете, что слово «соборный» не означает, что это церковь, в которой регулярно собираются соборы. Это все-таки что-то другое по-гречески, видимо.
Видите, что касается иудаизма, то там происходит постоянное толкование Писания. И более толкование толкований. Толкование пятого колена толкований. Так что собор происходит постоянно.
Минуточку подробнее. Почему? Какая связь толкования Писания?
Потому что, собственно говоря, вот само Писание, сама Тора – это нечто то, что давно ушло на дно. А, так сказать, то, чем живет иудаизм современный...
Я прошу прощения, может быть, то, что поднялось на небеса?
На небеса поднялись толкования. Иудеи живут толкованиями толкований практически. И эта традиция очень богатая, очень древняя, которая не прерывается. Ее нельзя прерывать, потому что для этого не надо собираться. Для этого достаточно иметь какой-то духовный авторитет и, в общем, за этим авторитетом следует. Также, кстати говоря, в иудаизм произошли те же процессы, что и в христианстве. Там есть реформированный иудаизм, там есть, так сказать, консервативный, ортодоксальный, который даже выражается в одежде и так далее. Так что в этом есть некоторый параллелизм даже в развитии иудаизма и так сказать, всех христианских,
так сказать, чудно, доминантов. Но соборов нету. Или вы считаете, что соборностью является сама практика постоянного обсуждения проблем, возникающих при чтении закона и писаний?
Ну, и есть еще другая причина. В общем, в иудаизме разбираться в том, как нам надо думать о Боге, это немножко не их призвание, это немножко странно. Там, так сказать, главное упорно направлен на то, чтобы как жить.
Следует. Минуточку. Тогда вот мы берем книгу «Деяния апостолов». Это 40-е, 50-е годы. Книга, написанная евангелистом Лукой, написанная на греческом, но книга, написанная греком, совершенно несомненно, иудеем по вероисповеданию. Mm-hmm. Потому что прозелитизм был, греки обращались, из них пришли многие христиане. С этим был связан конфликт внутри Первой Церкви, которая была, в сущности, одной из многих синагог. И описаны два собрания апостолов, которые не входят в счет Вселенских соборов. Первые – апостольские встречи. Да. По-гречески будет все равно синод.
Синод, собор. Конечно, да.
Эти соборы не говорили о каких-то особых канонах. Они рассуждали как раз о вопросах обрядовых – обрезание.
Да.
Соблюдение правил диетарной чистоты, то есть вот
я вас поправлю немножко по той причине, что это не, в частности, обрезание не является вопросом обряда. Это является знаком принадлежности к этому народу. Это никак не обряд, это даже скорее...
Ну, выражающийся в обряде?
Выражающийся в обряде.
Крещение – обряд?
Ну, мы называем это таинством.
Хорошо. В символе веры мы говорим «исповедую едино крещение в оставление грехов».
Да.
Причащение, кстати, не названо, а крещение названо.
Да.
Можем мы сказать, что апостолы собирались на собор?
Апостолы собирались на собор, конечно.
Но потом был интервал, и между этими соборами, условно скажем, 55-й год, и Первым Вселенским собором идет 2,5 века без соборов. Никто не плачет, никто не рвет волосы. Церковная жизнь идет нормально. Зачем? Где была соборность церкви в эти 2 века раннего так называемого христианства?
Ну, во-первых, собрать собор, как сами знаете лучше меня, что собрать собор в тех условиях было очень сложно. Это была, в общем, так сказать, инициатива императора. Скорее, кроме того, собор был собран по поводу ереси Ария. Ну, это же такая школьная программа, это само собой разумеется.
Ну, в моей школе этого не было.
Ну, практически, видите ли, по мере удаления, так сказать, явления Христа, то того, что вот прошло три века, Христа с нами нет, второго пришествия нет. Что мы должны думать о Христе? Это была чисто греческая проблема, что, так сказать, как мы должны сформулировать наше знание о Христе. Возник вопрос знания. И вот эта проблема знания, она возникла гораздо раньше, конечно, она продолжается по сей день. Какое знание мы должны выработать? И собор собирается ради этого, ради знания.
Но сегодняшний собор ведь не для этого собрался, там изначально не ставился вопрос обсуждения, как говорить о Христе. Проблема решена, символ веры, халкидонский догмат, иконопочитание, тема закрыта.
Тема никогда не бывает закрыта. Понимаете? Я считаю, что тема всегда открыта. Ее всегда можно обсуждать.
Хорошо.
Кроме того, после стольких веков молчания на эту тему и хранения вот этого сокровища, мы можем к нему обратиться вновь и о нем подумать. Почему бы нет?
Послушайте, мы с вами в одном христианстве или нет? Какие века молчания, когда за последнюю 1000 лет написано о Христе больше, чем написали все святые отцы? Я даже думаю, что в 20 веке православные богословы, ими же им легион, написали больше о Христе, чем все святые отцы за 4, скажем, столетия. Потому что в семинарии магистерка, в академии докторская. Другое дело, что это никто не читает, это никому не интересно. Написано же. Но кому это интересно? Какое это имеет значение? И собор-то собирается ведь зачем? Можно ли жениться на католичках? Ну, условно говоря, это же тема номер один.
Ну, это, с моей точки зрения, выражает какую-то глубокую склеротизацию вообще нашего православного
сознания. Почему?
Можно ли жениться на католичке? Если есть любовь, то можно.
Вы точно не баптист, отец Владимир?
Точно не баптист. Точно не баптист. И более того, я в своей практике в Италии, это, как бы сказать, это нормальный быт наш, просто вот эти вот смешанные браки. Я даже нельзя назвать их смешанными, потому что если ко мне придет мусульманин, который хочет жениться на православной, то я скажу, что вы любите друг друга, и вот ваш брак. Но и когда приходят, значит, приходят католики, которые действительно верующие католики, у них большая дискуссия, где они должны венчаться. И, так сказать, иногда жена побеждает в этой дискуссии, они венчаются у меня. Это происходит не только у меня, это происходит повсюду на Западе. Понимаете? И об этом можно, понимаете, никакой собор для этого не нужен, потому что это происходит. Потому что мы верим в единое крещение, в восстановление грехов. Эти люди, которые удостоены святого крещения во имя Святой Троицы, достойны для того, чтобы получить таинство брака в Православной Церкви. Кроме того, имеется, насколько я знаю, разрешение со стороны Русской Православной Церкви на такие вещи, на такие браки.
Но разрешение Русской Церкви распространяется только на членов Русской Церкви.
Мы являемся членами Русской Церкви. Вот наша архиепископия является членом, является, так сказать, частью Русской Церкви.
При советской жизни, помнится, было два сорта колбасы. Одна колбаса советская, которую продавали в магазинах, а вторая колбаса, которую продавали либо на Западе, в магазинах «Березка», либо в Москве, но только в магазине «Березка» и только на валюту. И в этой колбасе было мясо. Вот всякие православные русские, которые живут в разных Италиях и Франциях, это колбаса «Березка». Вы, конечно, русские, но у вас есть мясо, вот, бифитеры, вот, мясом питаетесь. А в Русской православной церкви, которая в России, ситуация немножечко другая, более постная. То есть, с одной стороны, вроде бы разрешено, а с другой стороны, никто не решится.
Ну, понимаете, вот преимущество нашей, как сказать, епархии заключается в том, что мы свободны от двух бремен. Вот это мы свободны, так сказать, от какого-то давления начальства и так, достаточно такого надзирания за нами, так же, как мы свободны от зарплаты.
Так, свобода от зарплаты – это прекрасная тема для заседания собора.
Никто на меня не платит.
Ну да, вспоминайте слова апостола Павла. К свободе призваны вы, братья.
Мы к свободе призваны.
К свободе от зарплаты. 10 копеек. Тогда объясните мне такую штуку. Вы сейчас повторили то, что говорил отец Андрей Кураев, что собор собрался для решения вопроса, который в Русской Церкви уже решен, потому что существует разрешение на венчание браков. Но тот же отец Андрей Кураев в одном из интервью, связанных с собором, назвал римских католиков, он сказал так, что на римо-католической уровне улица теперь праздник.
Да, вот, да, я читал.
Да. Значит, римские паписты торжествуют, потому что православие показало себя нищим, бездарным, бездумным, бесплодным. Во-первых, у меня вопрос, что действительно, вы же из Италии, у вас там просто проходит радостная демонстрация католиков?
Мне интересно посмотреть на эту демонстрацию, где он видел таких паписток.
Ага.
Все паписты, которых я встречал до сих пор за 25 лет своей жизни в Италии, все, ну, в разной степени, но влюблены в православие.
Может быть, потому что кто не влюблен, с вами отказывается встречаться?
Понимаете, нет, они все просят, вы нам расскажите, как у вас хорошо, какая у вас благодать, какие у вас иконы, как у вас глубоко молится, как у вас вообще, какая у вас свобода, вот у нас папа, а у вас свобода и так далее. Ну, с разной степени информированности.
Но зато у них зарплата.
Зарплата у них тоже, да, ну, с разной степенью информированности, с разной степенью влюбленности, с разной степенью наивности, тире глупости. Но, тем не менее, и когда они видят, о чем говорит Кураев, они очень расстраиваются, они не празднуют с гармошкой.
Но у этого есть другой подтекст, который, собственно, основной вопрос я хотел задать. Какой смысл в разрешении венчать православных и католиков, если при этом тот, кто венчает, считает католиков папистами? Термин глубоко оскорбительный, термин уничижительный.
Видите ли, я таких слов не употребляю.
Только что сами сказали, но в кавычках, я согласен.
В кавычки. Понимаете, и не только в отношении папистов, в отношении всех вообще людей. И называя их теми терминами, которыми они сами себя обозначают. Раньше, в прошлом, в 19 веке, был такой термин «латинянин». Очень Хомяков любил на нем ездить, так сказать, на этом. Ну, они говорят, что мы католики, причем сейчас они даже говорят, что мы не только католики, мы римские католики. Это одна из конфессий, а конфессий на самом деле много. Вот мы римские католики. Более того, я могу процитировать постановление собора, ставшее догматическим, Второго Ватиканского собора, что Рима, католическая церковь, является церковью, в которой, так сказать, выразилось, существует, в которой существует христианство. То есть есть как. Нет, это называется слово subsistit in. То есть это, оно не есть христианство, но оно в нем существует вот в этой церкви. Как же оно может существовать и в других церквах? Это официальная точка зрения. Более того, добавляется, что, конечно, это наибольшая полнота, и что мы имеем все, так сказать, источники благодати, другие христиане не имеют той полноты, которую имеем мы. Это говорится. Но тем не менее, что христиане все, которые себя таким исповедуют. И там есть некоторая градация. Значит, есть католики римские, есть православные, и дальше, так сказать, протестанты, так сказать, со снижением по количеству, так сказать,
до
благодати.
Но, может быть, я вас огорчу, но вы же бываете в России регулярно. Среди той пропаганды, которая развернулась против собора на Крите, навязчивый термин, причем даже не сверху, а это как раз снизу, что это предательство православия, имеется в виду первая резолюция собора об отношении к инославным, потому что вот то, как вы сейчас сказали, цитируя постановление Второго Ватиканского собора, у нас полнота, но и у других.
У других полнота чуть-чуть ущербная. У кого с большим ущербом, у кого менее ущербно. Но полнота есть Христос, а Христос есть у всех.
В России действует в основном, во всяком случае, другой принцип, что либо полнота, но полнота с ущербом – это просто сатанизм. Либо Христос есть в православии, и тогда все должны прийти в православие. Либо Христос, если мы говорим, что есть у католиков, тогда и мы должны идти к католикам. Тогда почему разделение?
Ну, как можно? Вы меня устраиваете, дорогой отец Яков.
Это не я,
значит,
это история.
Некий экзамен по язычеству всякому такому христианскому. Понимаете, ну, есть всякие верования, действительно. Есть всякие безумия, есть всякие фундаментализмы. Ну, понятно,
а что,
но
что
это, так сказать, детская болезнь, которая, так сказать, не детская, потому что мы вернулись после освобождения от коммунизма, все понятно.
Минуточку. Владыка Юстин Попович. Сербский теолог, да. Умерший в глубокой старости в середине 20-го столетия.
Да, я знаю.
Но при чем тут советская власть? При чем тут детство?
Нет, ну, так сказать, он является одним из... Кстати говоря, именно он является единственным серьезным антиэкуменическим богословом. Потому что, вот который я читал, потому что все остальное, это, в общем, построено на такой спонтанной ненависти, которая, или даже, скорее, такой наигранной ненависти. Идеологической ненависти. Он является серьезным богословом, потому что он, так сказать, смотрит в корень и критикует именно гуманизм западного христианства. Что вот, так сказать, наша вера построена на то, чтобы человек стал Богом, их, так сказать, вера построена на то, чтобы служить человеку. То есть в этой критике гуманизма, по крайней мере, он выбрал совершенно правильную мишень в своей критике. Но он не идет, так сказать, достаточно глубоко в этом плане гуманизма. Так что он является тем богословом, с которым было бы интересно спорить.
Ну, он скончался.
Он скончался, он оставил много книг, и эти книги, его точку зрения я знаю и так далее. Она очень жесткая, и она по делу, в отличие от многих других таких антиэкуменических, так сказать.
Хорошо. Второй Ватиканский собор. Среди новаций, которые он ввел, было не только разрешение венчать с инославными, то есть с нами, но и совместно делать дела милосердия. Потому что о делах милосердия Господь сказал,
да, это...
накормите, напоите. Но если мы возьмем 19 век, расцвет христианской филантропической деятельности, когда еще не было систем социального обеспечения современных, вот, и при этом каждая конфессия рыла свою канавку и строила свою богадельню.
А сейчас разве не так? Так я понимаю, что мы будем делать вместе добрые дела, вы нам присылаете гуманитарную помощь, а как она распространяется, это не ваше дело. Вот это значит, вместе делаем добрые дела.
Ну, отец Владимир, тогда выходит, что главная разница между католичеством и православием, что католики богатые, а православные бедные.
Ну, сейчас получается наоборот. Вот сейчас в России наоборот.
Так.
Потому что я приезжаю в Россию не так часто, но всякий раз, когда я приезжаю, я вижу все время возрастающее богатство повсюду, которого нет на Западе.
Вы в Москву приезжаете?
В Москву приезжаю, конечно. Но нет на Западе вот это количество. Даже если брать только церковь, все церкви сияют чистотой, все отремонтированы, отреставрированы. Совершенно для меня загадочный, непонятен источник этих финансирования, вот этого, этой красоты. Потому что на Западе стоят соборы большие, которые там 70 лет уже собираются их реставрировать. Это очень сложно собрать деньги.
А вы принюхайтесь, углеводороды, нефть, у нее совершенно специфический запах. От всего этого гламура веет нефтью. Потом, вы понимаете, православный человек приезжает на Запад, и он видит неотремонтированный собор, но зато на каждой улице он видит, ну, хотя бы один-два колясочника непременно едут. Вот. Выходит, что на Западе больше несчастных инвалидов. Вот. Но на самом деле понятно, что вы приезжаете в Москву, вы не видите колясочников, потому что он не может выехать никуда.
Это именно та самая гуманная цивилизация. Это гуманная цивилизация – это выражение Блока, с которой спорил отец Юстин. Что это там действительно христианство впиталось в какой-то впору общества и в законы и так далее. В любом магазине есть такая специальная лестница именно для них, для колясочников. В любом поезде есть для них место и так далее. Это там специально, это только, в общем, я думаю, что это скорее только начало, потому что дальше именно идет в сторону, так сказать, ухаживания за бедным человеком, которому надо принести добро какое-то.
Мне не очень понравился глагол «впиталось», потому что похоже на какое-то природное явление. По моим воспоминаниям, у этого процесса было огромное количество противников, которые говорили, что совсем по-другому должна быть организована жизнь, не должно быть такой государственной поддержки. Каждый приход пусть помогает. Современные государства в Западной Европе, но и в Штатах тоже, мало рассчитывает на церковь. Вот, на добрую, конкретную волю в каждом случае. Люди объединяются в рамках государства, а не церкви. В России сейчас православная церковь во многом осталась почти единственным институтом, которому разрешено организованно заниматься филантропией. И то под довольно жестким контролем. В результате колясочники сидят по домам, нищие сидят по домам, улицы зачищены от бедняков, и вы приезжаете и видите полный гламур. Но это не потому, что нет бедноты нуждающихся и страдающих.
Я не думаю, чтобы церковь могла решить эту проблему вообще просто.
Могла или должна?
На Западе тоже. Это абсолютно разные государства заботятся, и церковь заботится, и они никак друг с другом не связаны. Их пути не пересекаются. И как бы государство ни заботилось, оно все-таки государство, у него другие есть дела, всегда остается какое-то что-то на полях, чем надо заниматься, чем могут заниматься церковь. Кроме того, церковь влияет на... Вот сейчас вот на Западе это вот проблема беженцев. Государство против. Это ему не нужно, эти беженцы. Это для них опасно. Церковь за. И оказывает определенное давление, и довольно сильное.
Но на Западе государство не запрещает, а в России государство запрещает заниматься благотворительностью всем, кроме тех, кого оно избрало.
Ну, дорогой отец Яков, что мы будем обсуждать наше государство? Что такое, какое оно есть?
Я не осуждаю, констатирую некоторые различия.
Обсуждать. Ну, понимаете, это действительно наше, это то государство, которое мы имеем сейчас, оно является, так сказать, которое единоуправляемым, скажем так.
Хорошо, это... давайте вернемся, действительно, к государству, царству Кесаря, давайте вернемся все-таки к собору, тем более, что к нашей программе наконец подключилась Наталья Васильевич из Белоруссии, но сейчас она находится прямо-таки на Крите. Да. И освещает, посещает заседание собора, и освещает, и мы можем с первых рук узнать, что там происходит, и как, собственно, собор готовится к завершающей работе.
Замечательно.
Да, Наталья, если можно тогда, мы пока с отцом Владимиром успели поговорить о самом первом пункте заседания собора, о проблеме отношений с инославным миром. В результате какой-то консенсус, какое-то согласие достигнуто по этой теме, и насколько успешно с вашей точки зрения? Потому что в России единодушно, ну, почти говорят о том, что собор провалился, витрина православия оказалась пустой, и лучше было бы не собираться.
Я хочу сказать, что вопрос о отношении православной церкви с другим христианским миром – это вопрос самый последний, потому что это документ, который вызвал наибольше всего таких конфликтных моментов, дискуссий. Церковные организации, церковные поместные церкви, некоторые не совсем с таким энтузиазмом воспринимают этот документ, несмотря на то, что, в принципе, документ уже был подписан предстоятелями православных церквей. Тем не менее, само слово «экуменизм» или даже употребление слова «церковь» по отношению к католической церкви, оно как бы для некоторых контекстов церковных звучит немножко... Они не очень хотели бы таких встреч и... экуменического диалога, поскольку в церквях, например, в церкви Греции очень большое крыло фундаменталистов, которые выступают довольно против экуменических связей, в том числе есть епископы-фундаменталисты. Однако все остальные документы на данный момент подписаны два документа. Это документ о диаспоре и документ об автономии. И сегодня уже начинается подписание документов о миссии Православной Церкви в современном мире и о браке и препятствиях к нему. То есть даже если посмотреть на пресс-конференциях, как ведут себя представители поместных православных церквей, официальные представители, которые говорят от имени своих церквей, то у них очень солидарная позиция. И даже когда журналисты пытаются поднять какие-то конфликтные вопросы, например, греческие журналисты между церковью Греции и Константинопольским патриархатом по вопросу о новых территориях, о Северной Греции, то и представитель церкви Греции, представитель Константинопольского патриархата, они призывают журналистов к тому, чтобы они не провоцировали конфликты, что конфликтов никаких нет, что позиция абсолютно солидарная, взаимопонимание между этими двумя церквами есть. И таким же образом себя ведут и представители румынской и сербской церквей. Они говорят, да, есть некоторые проблемы, но мы выступаем одним голосом. И поэтому я думаю, что собор не провалился, наоборот, он проходит очень удачно. И те церкви, которые присутствуют, они действительно сейчас, на данный момент, смогли стать солидарными и перед лицом даже журналистов быть одним голосом, голосом одной церкви.
Тогда не подскажете еще, потому что в российской прессе единственная какая-то информация, вот реальная о соборе, я не знаю, вам виднее, сколько там журналистов из России приехало, это то, что греческое информационное агентство покинуло Крит и заявило, что настолько тяжелые условия для работы журналистов, настолько закрыто заседание соборов, закрыто архиереи, что присутствие журналистов совершенно бессмысленно. Вот вы как оцениваете степень открытости собора и насколько вам, как журналистке, интересно и комфортно?
Конечно, условия всего собора, они очень скромные в таком плане, что здесь деревни, все живут в деревне, в том числе живут в деревне и патриархи, и предстоятели более мелких поместных церквей, и епископы. В Поэтому, конечно, все находятся в таких довольно скромных условиях, но мне кажется, в этом как раз и большой плюс собора, что нет вот этого помпы, пышности, просто красоты, вот этих золотых куполов. Все очень скромно, и, в принципе, все иерархи открыты, журналисты спокойно приходят в гостиницу, где живут иерархи, общаются в неформальной обстановке. Можно через пресс-офис договориться об интервью с каким-то конкретным человеком, с секретариатом собора. То есть я лично не вижу никакой закрытости, при том, что как бы я не такой профессиональный журналист, как корреспондент Russia Today, допустим, который здесь присутствует и который из горячих точек свои репортажи ведет, но тем не менее спокойно можно поговорить с любым, и после пресс-конференции всегда все открыты и спокойно отвечают на вопросы. Поэтому я не знаю, здесь присутствуют журналисты нескольких российских изданий, это РИА Новости, Царьград ТВ и Russia Today. Вот я отмечу, что Царьград ТВ и РИА Новости очень корректно себя ведут, задают вопросы. Вот. Но журналистка Russia Today, не знаю, наверное, потому что она обычно с горячих точек вещает, поэтому она всегда рвется прямо в бой. И несколько раз было уже... Остальные журналисты немножко так с непониманием относятся к такому поведению, хотя, в принципе, некоторые греческие журналисты тоже ведут себя не совсем, как сказать, спокойно. И, например, вот около 40% всех пресс-конференций последние три дня задают греческие журналисты. Все один и тот же вопрос, разные журналисты, вопрос о отношениях церкви Греции и Константинопольского патриархата. Чем раздражают всех остальных присутствующих, в том числе самих представителей церквей, поскольку этот вопрос сотни раз повторяется, ответ на него, но вот они, их как бы не удовлетворяет то, что конфликта никакого нет. То есть они хотят конфликт, иначе, наверное, их издания не получают зрительского внимания.
Спасибо. Отец Владимир, среди критики в России, которая звучала в адрес собора, был такой аргумент, что если уж собрался собор в первый раз за 12 или 13 веков, то он должен был бы начать с пересмотра всего комплекса канонического права, как это сделали католики. Потому что каноны противоречивы, каноны неисполнимы, каноны многие, ну, как канон, запрещающий лечиться у врача-еврея, каноны многие двусмысленны, канон, который сейчас очень актуален в России, я думаю, по степени цитат, это уже даже чаще, чем пролетарии всех стран, объединяйтесь, что если мой епископ помолился с еретиком, я должен от епископа уйти. Если мой епископ помолился рядом с католиком, вот я обязан епископа бросить. Как вот Наталья Васильевич присылала фотографию, она же снимала, как молятся православные на Крите, вот сейчас вот участники собора, а рядом молятся католические епископы, монсеньоры. Вот. Mm-hmm. И что, запретить им молиться? Вот. А с другой стороны, теперь, значит, все православные обязаны отвернуться от своих православных пастырей и идти куда-то в сторону. Что, вот программа собора вас удовлетворяет, или надо было
нет,
бы начать?
Нет, этот вопрос мне немножко, мне не хотелось бы обсуждать, потому что, в общем, речь идет о явном таком не церковном, а социальном явлении, некотором таком одержимом антизападничестве, ну, который, так сказать, переболеет, пройдет. Это все, так сказать, это не имеет никакого отношения ни к богословию, ни к Евангелию не имеет.
Вот а если переболеет, то, прости Господи, умрет духовно?
Похороним.
Дорогая Наталья, видите, какой у нас тут в Москве оптимистический разговор. Как у вас на Крите? Меня фотографии совместной молитвы... Вообще, это совместная молитва или молитва бок о бок? Потому что ведь кто-то может сказать, что мы молились на соборе. Вошел католик, стал тоже молиться. Прогонять его было бы странно. Но мы не вместе молились. На ваш взгляд, вот по вашим ощущениям, как отношения межконфессиональные с инославными реально вот на соборе выстраиваются? Ведь не только важны бумаги, но практика, она часто больше говорит.
К сожалению, сами наблюдатели, они не присутствуют на закрытых сессиях. Они могут присутствовать только на открытии, на церемонии открытия, на церемонии закрытия собора. Поэтому я не вижу таких контактов непосредственных. То есть, опять же, все происходит в неформальной обстановке, все эти встречи. Однако вот эта молитва, которая была в воскресенье, это в том числе вечерняя Святого Духа с коленопреклонными молитвами, это было очень такое мощное свидетельство для меня лично, потому что я присутствовала там. И когда пришли помолиться наши братья из разных церквей, из армян, церкви, из коптской, из англиканской, старокатолической, римско-католической церкви. И вот они встали все на колени, как читались коленопреклонные молитвы, и у них был английский текст, и они тоже с нами со всеми молились. Это было, ну, очень такое сильное свидетельство того, что они хотят, чтобы этот собор действительно и был во славу Божию, был с присутствием Святого Духа, и они очень серьезно к этому отнеслись, и в том числе молясь вместе с нами. И я, конечно, вот православная есть такая тенденция, как это все сформулировать. Если мы какое-то действие назовем по-другому, то это уже будет какое-то другое действие. И вот про ревизию канонов я бы хотела сказать. В 30-х годах, когда была еще предсоборная встреча в Ватопеде, тоже один епископ, один из представителей церкви, он сказал, давайте мы один очень насущной проблемой, как раз вот, как сказал отец Яков, является ревизия канонов. Нам нужно взять все эти каноны, которые у нас были, пересмотреть, найти те, которые потеряли совершенно свой смысл, и просто создать новые, так сказать, книги правил для того, чтобы это были какие-то каноны, связанные с современной жизнью. И тогда многие другие епископы говорят, да, конечно, это очень важно, нам нужно эти каноны пересмотреть, но мы не можем употреблять слово «ревизия», потому что слово «ревизия» — это такое страшное слово, что с нас никто не поймет, поэтому давайте мы назовем это кодификацией канона. Да? Вот, мне кажется, что, конечно, нужно как бы какая-то умеренность вот в формулировках, но если мы действительно вот все считаем, что нужно что-то менять, то давайте мы будем что-то менять, а не будем это называть какими-то там красивыми словами для того, чтобы там фундаменталисты наши не испугались. Потому что это будет как бы продвижение, вот то, чего как раз и боятся фундаменталисты, что сейчас тут или унию какую-то заключат с римско-католической церковью, а все это представят совершенно в другом свете. То есть люди не доверяют, если с ними не говорить открыто, если им пытаться что-то подсунуть, то, что они не понимают. То есть поэтому я считаю, что открытость и честность перед людьми, перед всем миром, это очень прозрачность нашей повестки дня, это очень важный момент.
По поводу канонов.
Да.
Вот как свидетель того, что нужно пересматривать. Помимо тех примеров, которые вы дали, они так хрестоматийные, комические примеры, но есть вот примеры жизненные. Вот мы возьмем Запад, допустим, ну как Италия. Ну Италия это одна из таких. В Италии, скажем, 7 патриархатов присутствует, канонических. Плюс есть неканонические церкви. Хотя вот каноны говорят, что на одной территории, так сказать, в одном народе должно быть один епископ и одна церковь. Церковь Божия в Коринфе, как писал апостол Павел. Здесь, пожалуйста, церковь, у нас же есть церковь румынская, церковь русская, константинопольская, болгарская, грузинская, сербская и так. В общем...
Вы напоминаете фунта, тысячи извинений. Я сидел при Николае II Кровавом. Так.
И все эти церкви, так сказать, они, в общем, обильно присутствуют. Плюс еще какие-то неканонические, которых никто не признает и так далее. И все просят храмы, все получают храмы. Кстати, вот отношение к католикам. Вы знаете, например, один католический, один православный храм, в котором служат католики. Потому что у них нет храма своего. У нас их больше 300. Католических храмов, в частности мой, в котором служат православные, разных юрисдикций. Только вот, и, так сказать, они с удовольствием дают и денег за это не берут. И это еще, так сказать, вот это для них, в этом они выражают свою любовь вообще к другим христианам. Не только даже, не только православные, но православные в первую очередь.
Ну, есть симметричные примеры. В Пруссии Русская Православная Церковь взяла себе все римо-католические костелы, запустевшие, и, в общем, имеет их.
Ну, вот понятно. Но так иначе у нас даже, видите, никак не могут разобраться со старообрядцами, у которых жалуются, у них хотели некоторые храмы. Но это, видите, это понятно. Но Русская Церковь никогда не жила при том режиме, когда она находится в диалоге. Она не пришла на этот самый собор. Это понятно почему. Но тем не менее, православие...
Минуточку, отец Владимир. Что значит «это понятно почему»? Обобщая то, что пишут в российской прессе разные деятели, руководящие Московской патриархией, объяснение одно. Собор проводится плохо, документы подготовлены плохо, Русскую Церковь не уважают, поэтому нас нету. Вы согласны с этими тремя пунктами?
Ну, я не могу быть с ними согласен, потому что Русская Церковь это готовится уже с середины 60-х годов. Речь идет о соборе.
Вот и говорят, что в 60-е годы было 120 вопросов, да. Осталось 6. Да. Были хорошие документы, теперь написали плохие. Что мы туда поедем?
Ну, вот, чтобы сказать, что они плохие, чтобы участвовать, по крайней мере. Но, тем не менее, я должен вам сказать, что в защиту Русской Церкви, скажем, атмосфера и дух Русской Церкви, русской культуры, он наиболее открыт другим реальностям, другим... так сказать, даже другим верам, по сравнению, скажем, с другими православными нациями, греками.
Вспоминается речь Федора Михайловича Достоевского.
Да-да-да.
Но, отец Владимир, а еще мне вспоминается, извините, анекдот, как человек в советские годы приезжает в Таллин и говорит: «Вези меня в Принцип». Удивленный таксист спрашивает: «А ты где?» Ну как, говорят, что у вас тут ничего нет, но в принципе все есть. То есть атмосфера открытости в русской культуре, в русском православии в принципе есть. А как реально поехать и поговорить?
Но, тем не менее, только Русская Церковь служит на разных языках вообще. Я не знаю, существует ли это, не мыслим представить себе, чтобы, скажем, греческая церковь служила бы по-итальянски. Или там, может быть, впрочем, я ошибаюсь. Впрочем, в Америке это, может быть, так и есть.
Хорошо. Да. Вот буквально на днях видный греческий богослов Христос Янарос,
да.
Выпустил письмо, в котором вообще предложил собору ликвидировать все новые патриархаты, все национальные церкви, вот оставить Константинополь, Александрия, Иерусалим, Антиохия, древние пять патриархатов. Было даже учение, что их может быть только пять по количеству чувств у человека. Вот. А эти все ликвидировать именно для того, чтобы была атмосфера соборности, не растасканной по национальным квартирам. Как вам такая идея?
Ввиду полной ее неосуществимости, я думаю, что не имеет смысла уже не говорить. Нет, но она, мы понимаете, вот этот принцип гетто, который, которым живет православие, чтобы ненавидеть другой гетто, чтобы ненавидеть, так сказать, других христиан и так далее. Вот мы с абсурдом этого сталкиваемся на Западе, где происходит вот эта, так сказать, массовая православная эмиграция, особенно в Италии. Из всех европейских стран Италия самая православная страна.
Давайте Наталью спросим, потому что Наталья не только на Крите сейчас, а, насколько я понимаю, последнее время стажируется в Бонне, в Германии. И я думаю, может что-то сказать о православии в Германии. Но в целом, вот если говорить именно о соборе на Крите, по вашему мнению, вот отсутствие русской церкви, насколько оно болезненно, насколько о нем сожалеют, насколько равнодушны, и... Насколько вот, вы можете согласиться с тем, что вот именно русское православие более открыто, чем все прочие?
Я скажу несколько слов. Во-первых, я скажу о документе, который был первым подписан. Это как раз документ о диаспоре. И этот документ, он уже действует с 2009 года. И правила, которые в соответствии с ним были приняты, это правила о том, как организованы епископские ассамблеи. Я могу сказать, я только за Германию могу сказать, поскольку для меня эта церковная реальность наиболее понятна и близка, что епископские ассамблеи в Германии действуют. Очень много совместных проектов реализуют, в том числе по образованию православных православному, в школах учебник готовят. То есть очень часто встречаются епископы, представители всех юрисдикций, и они вопросы обсуждают в рамках епископской ассамблеи. И что касается также богослужебного языка, я сама хожу в приход, как я называю, греческий, он принадлежит Константинопольскому патриархату, и у него на вывеске написано греческий, кстати, сегодня он празднует свой престольный праздник Иоанна Крестителя. В этом приходе очень много болгар, румын, богослужение происходит на разных языках. И с прошлой субботы, даже по приглашению этого прихода, для болгар, которые принадлежат к этому приходу, приглашается болгарский священник для того, чтобы регулярно служить литургию для местных болгар. То есть я вижу, на приходском уровне есть дни православия почти в каждом городе в Германии, где несколько православных храмов проводится раз в год, два раза в год, три раза в год, День православия, когда все идут в один храм и вместе молятся, вместе празднуют, делают шашлыки, не знаю, какие-то там конкурсы, лотереи, культурные представления. Поэтому для меня вот этот образ, много общеправославных литургий происходит. В Кёльнском соборе была вечерня недавно, в Триере, в базилике Константина была большая литургия, где участвовали все канонические православные епископы Германии. И я вижу, что это как раз связано с реализацией того документа, который принят вчера, был на соборе и подписан, о диаспоре. Еще хочу сказать такой, отметить момент, что внесены были изменения в этот документ, связанные с тем, что теперь при рукоположении нового постановления нового епископа в диаспору ему не будет даваться титул уже существующих епископов. То есть, чтобы избежать вот этой вот ситуации, когда несколько епископов с одним титулом. Но это, конечно, тоже такие, скажем, каким образом обойти вот это правило «один город, один епископ». То есть такая немножко хитрость, но при этом признается, что вот эта неканоническая ситуация – это временная ситуация, то есть епископские ассамблеи – это временный характер носит, пока не будет достигнута возможность того, чтобы каким-то образом по-другому организовать как поместную церковь жизни в диаспоре. Но на данный момент пока по ряду объективных причин это невозможно. И мы должны тоже не фантазировать, а исходить из реальной ситуации того, какая жизнь церковная, на каком этапе, на каком развитии она находится и каков церковный диалог. Что касается канонов, да, вот когда мы говорим, что каноны некоторые не отражают реальности, то действительно получается, что многие каноны в той же Западной Европе, опять же, цитирую теперь документ о браке, когда брак с инославными, он допускается только до экономии, да, получается, что большинство случаев канонических, они как раз составляют исключение из правил, а не правила. И действительно, какой смысл тогда в таком правиле, где большинство реально действующих, реально происходящих случаев, они подпадают под исключение. Вот как у Поппера, да, было, что теория хороша, пока не собирается куча таких фактов, которые противоречат этой теории, нужно переходить на новый уровень научного развития, на новую парадигму. Вот я считаю, что нам нужно увидеть, где какие-то каноны уже просто невозможно осуществить в жизни, и переходить на новую парадигму, исходя из той изменяющейся реальности, которая сейчас сложилась.
Я прошу прощения за занудство. Я понимаю, что у вас в Трире и на Крите очень хорошо, и даже завидно смотреть. Но все-таки я повторю вопрос последний о том, насколько ощущается отсутствие представителей русской церкви, как к этому относится и как представляете дальнейшее развитие отношений с Россией?
Я думаю, что в самой русской церкви есть и епископы, и люди, которые страдают по поводу того, что в последний момент пришлось принять решение не ехать. Я не знаю причин, то есть причины, они как бы про них можно только гадать, и они не ясны. Но Русская Православная Церковь, она активно в последние годы участвовала в процессе подготовки собора. Все документы собора, все, они были целиком церковью церкви русской подписаны или митрополитом Иларионом, или патриархом Кириллом самим. И сейчас говорить о том, что они были плохо подготовлены, это очень странно, потому что если они были плохо подготовлены, вы же сами участвовали в подготовке этих документов, вы их подписывали. Синодальная Библейская богословская комиссия активно принимала участие в обсуждении этих вопросов, большие предложения вносила по поправкам в эти документы. То есть след Русской Православной Церкви в этих документах очень явный. И если посмотреть издание Синодика, это издание, как раз вот эти все предсоборные совещания, они протоколируются, то есть там все, что говорил каждый епископ, каждый представитель церкви, который участвовал в этом заседании, это все в протоколах есть. И можно посмотреть, сейчас вышел как раз 13 номер по встрече в октябре 2015 года, митрополит Иларион очень активно там предлагает поправки в документы и говорит, что Русская Православная Церковь не присутствует, она присутствует. Вот в этих документах, в этих поправках она все равно присутствует, и я думаю, что они следят, те, кто участвовал в этом предсоборном процессе, они следят за развитием событий, и я думаю, что вот это вот под свою анафему подоша, да, вот это вот себя самого отделив от всеправославного братства, все-таки это приносит боль и страдания. Как бы мы скептически, может, не относились к церковным функционерам, но я думаю, что многие из них собирались ехать и хотели бы здесь быть, и хотели бы здесь участвовать. Также и их братья здесь, епископы, они тоже чувствуют отсутствие русской церкви, и, ну, к сожалению, они ничего не могут поделать. То есть выбор был сделан, и сейчас мы будем иметь последствия этого выбора. И хотя рецепция решений собора, рецепция документов, она будет продолжаться. И на этапе рецепции, конечно, Русская Церковь может поучаствовать в том, чтобы эти документы, они действительно были претворены в жизнь.
Спасибо. Отец Владимир, все-таки можно ли говорить о том, что собор покажет Христа? Потому что все-таки, ну что, если уж собрались, что показывать? Обсуждение брака, обсуждение внутренних связей, внешних связей. Но ведь вера-то, она о явлении Бога в Сыне Божьем. Вот. И это было и в день Пятидесятницы, и постоянно бывало. Мы не скажем, что 13 веков не было пришествия Духа Христова. Вот. Зачем? Вот что собор? Вот для православного тогда человека-то.
Вы знаете, мне сказал один протестантский богослов очень такие слова, что вот мы все ждем вашего собора, и то, что он нам, другим христианам, что он вообще скажет миру. И вот мы узнаем, что он скажет миру, и в том, что он скажет миру, мы будем ожидать, что он явит Христа. Потому что люди ждут, вы правильно сказали, люди ждут всякий раз какого-то явления, какого-то открытия, какого-то нового откровения Христа в Духе Святом. И собор, и не только собор, но в частности этот, вот это епископы в своем работе, помимо вот этих каких-то небольших таких деловых решений по поводу браков и так далее, главная задача, как вы говорите, я с вами совершенно согласен, это вновь явить Христа в православии.
Отец Владимир, как можно семейный вопрос назвать небольшим? Это же номер один. Это же то, чем люди живут.
Семейный вопрос решен в книге «Бытия». Понимаете? Потому что нехорошо человеку быть одному.
Да в книге «Бытия»-то он решен, а в ЗАГСе каком-нибудь провалился.
Ну что в ЗАГСе? Все там в ЗАГСе, там все расписано в книге «Бытия». Нехорошо человеку быть одному. Вот возьми себе помощника, любите друг друга и, так сказать, наполняйте землю.
Спасибо. Говорил отец Владимир Зелинский, сегодняшний гость московской студии «Радио Свобода», священник в городе Бреше в Италии. У нас по скайпу была из Крита, непосредственно из деревеньки, где проходит православный собор, Наталья Василевич, которой огромное спасибо за яркий рассказ о том, что происходит на этом редком для православных событии. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Eutelsat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».